Мало кому известно, что из простых людей, регулярно любующихся по телевизору спектаклями, называемыми работой правительства, президента и Государственной Думы, что каждый чиновник высшего эшелона власти – это, по сути, контора, то есть глубоко эшелонированная система исполнения решений и защиты, имеющая собственные базы, финансовые и технические связи, интересы и цели. Интересы и цели этих контор иногда совпадают, но нередко пересекаются и расходятся, после чего начинается борьба систем, первым этапом которой является лоббирование, то есть поиск и вербовка союзников, а последним – устранение непокорных, в том числе и физическое. По той же отработанной схеме властвования, только в более крупных масштабах, действовали и кардиналы Союза Девяти, владеющие колоссальными состояниями, собственными спецподразделениями защиты интересов, манипулами и гораздо более мощными рычагами и методами давления на умы и государственные структуры. Примером их теневой деятельности, отражающейся на жизни всего государства, может послужить образование таких систем, как «Стоп-Крим» и «Купол», являющихся всего-навсего регуляторами социума и управляемых кардиналами на пользу Союза. Впрочем, ими же контролировались и такие мощные силовые структуры, как Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Федеральное агентство правительственной связи и информации, а также Государственная дума, состоящая в большинстве своем из людей беспринципных и подлых, заботящихся только о своем благе, то есть наиболее поддающихся кодированию и подкупу. Получив задание от ББУ СНГ, советник президента Юрьев передал разговор с координатором Рыкову и продолжил спуск программы еще ниже, к конкретным исполнителям, среди которых был и Артур Емельянович Дятлов, новый министр внутренних дел, только что пришедший на смену старому. Президент доверял своему советнику и по его рекомендации предложил кандидатуру Дятлова Госдуме, которая почти единогласно его утвердила, тем более, что он уже к тому времени стал очередным вице-премьером. Министр думать не любил, проводя в жизнь принцип «сначала стреляй, потом смотри, в кого попал». К тому же он всегда был человеком системы, играющим по ее правилам. Про таких чиновников говорят «пластилиновый». После встречи с Юрием Венедиктовичем он вызвал к себе начальника московского уголовного розыска генерала Давидского и приказал собрать материал на некоторых гражданских лиц, подозреваемых в противозаконных деяниях. А коли таковых деяний не отыщется, следовало их сфабриковать. Генерал Давидский не понял интересов нового министра, однако отказаться от выполнения задания не посмел и, в свою очередь, вызвал начальника оперативно-розыскной бригады полковника Синельникова. Синельников, известный в узком кругу под прозвищем «Скелет», слыл фигурой одиозной и не боялся ни бога, ни черта. Это был громадный мужчина с двухметровыми плечами и руками толщиной с ляжку обыкновенного человека, способный ударом кулака разбить дубовый стол. С виду он казался простодушным, крутым и прямым, как ствол ружья. На самом же деле полковник славился отменным и хватким умом, ироничностью и начитанностью, поражающий сотрудников МУРа от рядовых и сержантов до высших офицеров. На шутки коллег он не только не обижался, а даже поощрял остроумие подчиненных, считая, что оно разряжает атмосферу и способствует психологической разрядке. «Полковник», — сказал Давидский, не привыкший звать коллег по имени и отчеству, — «разыщите вот этих людей, установите за ними наблюдение, выясните о них все, вплоть до мельчайших подробностей интимной жизни. Если найдете компромат, задержите, если такового не существует». Начальник МУРа нахмурился, сделал паузу. «Компромат надо обеспечить». Синельников взял листок бумаги с фамилиями, прочитал вслух. «Василий Балуев, Ульяна Митина, Иван Парамонов, Вахид Самандар, Кристина Сумарокова», поднял голову. «Некоторые фамилии мне знакомы. Это не тот Самандар, что президент Международного исследовательского центра боевых искусств?» «Возможно», – буркнул Давидский. «А Иван Парамонов не тот ли известный психолог и целитель, попасть к которому на прием мечтает каждый больной?» «Выясните», – сказал Давидский. «А чем они провинились перед законом?» – Синельников подчеркнул последнее слово. «А вот это вы и должны установить», – уже с раздражением произнес начальник МУРа. «Задача понятна?» «Стреляй в куст, пуля виноватого найдет». «Что?» «Мы сыщики, товарищ генерал», – расправил плечи Синельников, – «а не сборщики компромата. Людей этих мы найдем, конечно, и попасем немного, но в пределах инструкции. К тому же мы сейчас занимаемся чистилищем, не хотелось бы распылять силы». «Идите работайте», – тяжело проговорил Давидский, настроение которого резко упало. Он понимал, что в глазах полковника выглядит странно, однако сказать больше, чем было сказано, не мог. «Есть идти работать». Синельников повернулся и вышел из кабинета генерала. Остановился посередине приемной, столкнувшись со своим замом майором Агаповым. «Ну, что он там еще придумал?» — кивнул набитую черным дермантином дверь кабинета, болезненный с виду худой Агапов, смотревшийся рядом с шефом, как шлюпка рядом с дредноутом. «Как тебе сказать?» — философски ответил Синельников. «По-моему, он сам ничего придумать не может. Зато явно получил задание сверху и спихнул нам. Со мной не надо разговаривать, меня надо слушать». «Понятно. Чье задание?» «Я же говорю, сверху. Не все равно». «А что за задание?» «Найти вот этих мужиков и девиц», — полковник сунул Агапову листок с именами, — «и при наличии криминала арестовать». «А если криминала нет?» — спросил его понимающий Агапов. «Я его тоже спросил об этом. А он?» «А он, как в одном стихотворении говорится, Петров мне ничего не отвечает, висит и только ботами качает». Агапов хмыкнул, хотел в ответ пошутить, но глянул на мрачное лицо начальника и передумал. В отличие от Юрьева, Рыков действовал иначе. Он не питал больших надежд на то, что органам правопорядка удастся задержать посвященных или напугать их до такой степени, что те ударятся в бега или перестанут помогать Соболеву. Их надо было пугать по-другому. Зная, что все они пользуются астралом, Герман Довлатович решил запустить в это информационное болото ядовитых змей, особого рода программы сканирования интеллектуального пространства, настроенные на присасывание к определенным личностям. При появлении посвященных в астрале змеи должны были вцепиться в них и мешать поиску и поглощению нужной информации, резко сужая тем самым паранормальные возможности пользователей астралом. Если программы сработают, это оттолкнет друзей от Соболева лучше их прямого предательства, потому что ему нужны помощники, а не приятели, с которыми приятно потрепаться о высоких материях. Для притворения решения в жизнь Рыкову нужны были мощные компьютерные комплексы. Один из таких комплексов имел центр нетрадиционных технологий, которым руководил комиссар 5 чистилища Владимир Эдуардович Баханов. Герман Довлатович позвонил ему, предупредил о необходимости проделать цикл расчетов и вскоре подъехал к площади Курчатова, где располагался компьютерный зал центра. В течение 4 часов он насиловал бахановский «Шайен-2000», до предела нагрузив его расчетами программ. Затем записал их на компакты и уехал, не сказав Владимиру Эдуардовичу ни слова о том, чем занимался. Запускать программу он мог и со своего домашнего компьютера. Вечером змеи были внедрены в астрал и начали свою работу. Баханов же из любопытства восстановил расчеты Рыкова. Тот, конечно, стер их из памяти компьютера, но Шайен имел кэш-память, и знающему его особенности Владимиру Эдуардовичу ничего не стоило по следам выйти на расчеты. А поскольку программы, составленные Рыковым, были по сути кодирующими, Баханов, даже не поняв их сути, получил такой заряд отрицательной психической энергии, что не смог выйти из транса и сошел с ума. Его нашли на следующий день сотрудники центра в туалете, где он прятался от злобных тварей, и поместили в клинику с диагнозом «психическая травма, приведшая к маниакально-депрессивному состоянию, мания преследования». Таким образом, комиссар Стоп-Крима оказался первой жертвой спуска программы координатором Союза 9 неизвестных, а Рыков допустил первую ошибку, ведущую к тяжелым для него последствиям.